Для вас все самое любопытное и интригующее в прямом эфире. И не только. На страницах «Радио Спутник», практически во всех соцсетях и мессенджерах. Заходите, комментируйте, ставьте лайки, делитесь нашими постами со своими друзьями, коллегами, родными и близкими. Красота спасет не только мирной бизнес. Исследование лондонской консалтинговой компании PipeLine говорит о том, что компании, в которых не менее трети руководящих должностей занимают женщины, имеют прибыль выше более чем в 10 раз. Как оказалось, в Европе большие проблемы с гендерным равенством. Чего не скажешь про страны бывшего соцлагеря, где женщина-руководитель – привычное обществу явление. Выкладками исследований с нами готова поделиться моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
С какими цифрами удивишь?
Я вернусь к этому исследованию, о котором ты говорил, компании PipeLine. Они что сделали? Они сравнили компании, где есть женщины в руководящих органах и где нет. И оказалось, что прибыль не просто больше, в 10 раз достигает. Чистая прибыль в обыкновенных компаниях 1.5%. Видишь, какие у них цифры вообще, 1.5%.
Угу.
Да.
А скромненько.
Там, где больше женщин, 15%. Это вообще, наверное, суперприбыль.
Это более внушительно выглядит.
Да, естественно, при таком разлете цифр для лондонцев это должно выглядеть таким привлекательным маркером, что нужно побольше женщин брать в руководителях. И что они дальше посмотрели? Они измерили, что где меньше всего женщин, да, на руководящих должностях, это строительство и розничная торговля. Но строительством, понятно, как бы такой типично традиционно мужской бизнес, а с розничной торговлей все гораздо хуже, потому что если на низших должностях работают женщины, то практически никто из них не доходит до высшего руководства и даже до среднего руководства. Кроме того, выяснили такую цифру, что около 10-15% компаний вообще не имеют в руководстве женщин. Ты видишь, как плохо у них там все с гендерным равенством оказывается. В Великобритании я даже не могла подумать.
Хотя, казалось бы, да, и вроде бы общество более толерантное и так далее. А тут видишь как.
Еще одно исследование, глобальное женское предпринимательство. Выяснили, что сейчас как раз в кризис растущий тренд на женское предпринимательство. 72% женщин в мире хотят начать свое дело. В российском сегменте этого опроса 54% россиянок хотят начать собственный бизнес. Я не знаю, что там грядет после кризиса, выживет мир или нет, какая будет экономика, но то, что этот мир будет точно женским, видишь, об этом говорят все исследования.
Давай так, более женским.
Более, ну ладно, ты не соглашаешься, но пусть будет более женщин. Кроме того, увеличивается роль женщин и во влиянии на мировую политику. В национальных парламентах всего мира на долю женщин приходится 15% мест. В Европе больше, на севере Европы очень много, почти 45%, мы же там знаем, есть и премьер-министры женщины, да,
ага.
В Южной Европе меньше. Однако Еврокомиссия отклонила план законопроекта, который гарантирует женщинам 40 мест в советах директоров крупных европейских компаний. Вот решили, что, наверное, не стоит поддерживать вот такое гендерное равенство. Не знаю, почему это и почему это нет, но вот такая вот есть тенденция.
Да, наверняка блокировали как раз-таки мужские голоса. Возможно, это я предполагаю. Вот в России растет количество женщин не только среди топ-менеджеров, но и среди владельцев бизнеса. Как удалось отвоевать традиционно мужские позиции, спросим у члена Совета директоров, лидера сообщества женщины в Советах директоров Елены Речкаловой. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Добрый день. Я буду спорить. Европарламент отклонил, потому что предполагалось, что на всей еврозоне должны вводить 40% квот женщин в советах директоров. Но есть государства, у которых очень маленькое количество, например, Мальта, там всего там 5%. И они сказали, что мы в принципе считаем, что это целесообразно, потому что есть экономическое обоснование. Но просто дайте нам возможность постепенно вводить эти квоты, дайте возможность 8 государствам, которые не подписали, делать это постепенно по нашим правилам. И вот, собственно говоря, это единственная причина, почему еще не подписано квотирование 40% в еврозоне. На самом деле за всем там стоит экономическая целесообразность. Вот вы говорили про парламент, а в Руанде 61% женщин в парламенте, в Бразилии много и так далее. У нас всего 15%, это один из самых низких показателей.
Зато у нас в бизнесе много женщин.
Вы тоже не совсем как бы корректно, потому что в бизнесе, по статистике, действительно, у нас много женщин на руководящих позициях. Но у нас в этих исследованиях Гранд Тортона берутся все компании, включая ИП и малые предприятия. А у нас традиционно, как правило, финансы и в крупных, и в небольших компаниях – это женщины. Под руководящими позициями понимаются позиции в том числе главного бухгалтера. И берутся абсолютно все компании. А если мы будем говорить на стратегическом уровне, то мы находимся на 125-м месте в мире. Потому что у нас женщин среди директоров, ну, как один из критериев, всего 5,7%. А, скажем, во Франции 44%. И у нас эта тема женская, к сожалению, она социальная. На самом деле она экономическая. И вводит квотирование. А у нас женщин среди директоров в 8 раз меньше, чем... скажем, во Франции и скандинавских странах. Потому что за этим стоит экономическая целесообразность. Дело не в женщинах, а дело в том, что должны быть смешанные управленческие команды. А поскольку у нас женщин очень мало, мы говорим о женщинах, на самом деле диверсификация управленческих команд является одним из естественных, природных, тормозов регулирования рисков. И поэтому, поскольку женщины и мужчины, они по-другому смотрят на вопрос инвестирования. Они более консервативные инвесторы. Кроме того, женщины сейчас контролируют 80% потребительских расходов в мировых. Это означает, что они определяют будущие потребительские тренды. Например, женщины, 65% выпускников высших учебных заведений и MBA, бизнес-школ, это женщины. Наиболее квалифицированные там, специалисты, например, в России, женщины 65%, а мужчин только 37%. Тем более в России, скажем, человеческий капитал, индекс у женщин гораздо выше, ну, он традиционно, исторически так получилось, чем у мужчин. Но у нас к этой теме, к женской, относится как к социальной. На самом деле это экономическая тема и вводят гендерные квоты, потому что компании со смешанным гендерным составом, скажем, совета директоров показывают маржу на 15% выше, чем моногендерные. Угу. Мы проводили
исследования. А с чем это связано?
В смысле?
Тем, что больше...
Это связано с тем, что смешанные контролирующие команды, они менее подвержены групповому мышлению. Они по-другому относятся к рискам. Они делают продукты наиболее востребованным большей части населения. И поэтому они показывают более хорошие финансовые результаты. Существует более 100 исследований в мире, которые показывают, что в среднем эффективность на 15-20% выше с точки зрения маржи. Ну, например, доходит уже до того, что, скажем, Goldman Sachs сказал, что мы не будем выводить компании на IPO компании, где не будет состава директоров женщин. Потому что мы провели анализ и выяснилось, что моногендерные составы показывают гораздо стабильнее более устойчивый результат в более долгосрочной перспективе.
Что вот так
просто
будет такое...
еще нет статистики. Да.
Что вот так будет вот такое, такое даже требование, что не выводить на IPO компании без женщин?
Они уже это сделали. Например, во Франции, где 44% женщин совет директоров, существуют квоты 40%. И если компания не набирает 40% женщин, как независимых директоров, то штраф 500 тысяч евро и ликвидируется решение совета директоров. И остается вакантным это место. Но я хочу обратить внимание, что дело не в женщинах. Потому что во Франции, и вообще, это не гендер, это не женский квот, это гендерный квот. Это означает, что разного пола должно быть не менее 40%. Мы говорим о гендерном паритете. И во Франции в некоторых компаниях уже женщин больше, чем квота 40%. Uh-huh. И они женщин не набирают, набирают мужчин. Поэтому, когда мы говорим о эффективности смешанных составов, мы говорим только об экономике и представлении разных мнений и таким образом регулировании риска. Ну а поскольку у нас женщин так мало, то сейчас мы говорим о женщинах. И приводим пример компаний, которых женщин сравнивают компании, где женщин меньше, где женщин больше. На самом деле статистика, нет стопроцентной уверенности, что это женщины делают компанию более эффективной. Делают более эффективной именно смешанная представленность всех мнений и возможность высказать разную точку зрения. Скорее всего, это просто продвинутые компании лишены гендерных стереотипов и берут и женщин, и мужчин только по профессиональным компетенциям. И поэтому эти компании показывают лучшие финансовые результаты. Но когда возникает вопрос, а почему у нас так мало женщин? Потому что у нас существуют стереотипы исторические, и женские, и мужчины, и мужские. У нас нет женщин-ролевых моделей, которые совмещают и бизнес, роль и роль матери, потому что наши женщины не хотят отказываться от матери.
Разве, по-моему, вот
они хотят реализовать себя в первую
очередь. Разве, по-моему, вся советская история как раз и говорила о том, что женщина, она и мать, и на работе должна быть. Как раз стереотип
такой. Есть такая советская история, но, к сожалению, когда мы говорим о стратегии женской в России, то она представлена как женщина-мать, подруга и сестра. А как женщина-руководитель у нас практически не существует. Потому что у нас существует гендерный стереотип, что женщина должна выбирать либо семья, либо работу, и что это невозможно совмещать. Но мы в 21 веке, это все можно совмещать. Более того, вот, например, мой опыт, я замужем 35 лет и сделала прекрасную карьеру, у меня двое детей. Я могу сказать, что моя работа помогала моей семье. Я знала, для чего я это делаю. И одновременно моя семья помогала моей работе. И, наверное, у меня не было такого успеха на всех фронтах, если бы это не сочеталось и одно не поддерживало друг друга.
Ну, Елена, получается, это практически идеальный вариант, да, когда работа помогает семье или наоборот?
Это может делать каждый. Просто надо регулировать свою жизнь, и надо выстраивать свой путь именно с этих позиций.
Но этому надо либо учиться, либо уметь сейчас это делать. Это бывает же такое, что от природы человек талантливый, и он прекрасно понимает, что делать.
Ну, скорее обстоятельства вынуждают, но этому на самом деле надо учиться. И мы этому учим, как сделать себе карьеру вообще в мужском мире, как общаться в том числе, как уважать себя в мужском мире, при этом не убирая себя роли женщин. Потому что на самом деле очень важно понятие профессиональный капитал. Профессиональный капитал – твои компетенции, твой опыт, твои hard skills, твои soft skills и нетворкинг. Менторинг таких женщин, которые сделали себе карьеру, не лишая себя прелести и материнства и так далее. Нужны новые ролевые модели. У нас нет ролевых моделей таких в России.
Да, а вот вы отметили, что в любом случае нужно себя уметь поставить, нужно показать свой багаж за плечами, который вы имеете. Но в любом случае, когда женщина, чаще всего случается так, когда женщина приходит в мужской коллектив, где больше, скажем так, руководителей мужчин, на нее несколько так свысока смотрят и с некоторым таким недоверием, мол, пришла, а что она нам сейчас покажет или докажет? И вот в любом случае, вот я слышал не раз мнение своих коллег, женщин, они говорили, что в любом случае женщине нужно приложить больше усилий для того, чтобы себя как-то проявить в мужском коллективе или, скажем, в том коллективе, где больше мужчин.
Это так. Действительно, женщинам просто приходится лучше готовиться и чувствовать себя равным. И рано или поздно они становятся равными.
Рано или поздно становятся равными. А как это сделать, если, допустим, ты понимаешь, что сразу у тебя не получается? Какие могут быть варианты, какие могут быть шаги?
Этому надо учиться. Вот мы делаем всякие, как обычные проекты обучения женщин совет-директоров, которые помогаем женщинам выстраивать карьеру в этом мире без ущерба всех остальных ролей. В первую очередь надо научиться представлять себе следующие шаги. И это надо делать последовательно. И уважать себя, потому что женщины, как правило, просто не ставят перед собой большие планы. Они привыкли быть вторыми и третьими, и этим они довольствуются. И, соответственно, к ним другое такое же отношение идет.
И где этому можно научиться, чтобы действительно поставить...
Обращаются женщины совет директоров, у нас есть сообщество, портал womenonboards.ru. Мы подскажем. В первую очередь мы говорим о компетенциях, потому что когда мы говорим о карьере, а, соответственно, о твоей финансовой свободе, мы говорим о том, что женщина должна быть просто очень компетентна и вкладывать инвестиции в себя, в первую очередь, и в свою семью. Это означает, что надо повышать свою квалификацию и умение коммуницировать с мужчинами.
Елена, если женщина считает себя равной мужчине, умеет это делать и умеет так жить в этом мире, как вы говорите, мужском, тогда, наверное, на этом этапе уже вообще пропадает вот эта проблема равенства или неравенства женщинам, если она себя внутренне считает равной мужчине. И уже нет.
А я вообще, для меня нет такой проблемы равенства между мужчинами и женщинами. Мы же не об этом говорим. Они разные.
И поэтому, так может быть и в, нет этой проблемы, просто это как есть профессионалы, есть непрофессионалы, есть люди, которые менее подходят на эту должность, есть люди, которые больше подходят на эту должность. Это вообще не зависит от пола.
Профессионализм от пола не зависит. Но есть гендерные стереотипы, которые женщинам мешают себя чувствовать профессионалом и продвигаться по профессиональной лестнице. И поэтому на входе, я говорю, 65% людей, которые заканчивают образование женщины, до вершины доходят 3%. Даже 97% там мужчины. Почему? Существуют, говорю, стереотипы в обществе, роль женщины, и она так себя и ощущает. Ну, я всегда привожу один и тот же пример. В 70-х годах женщина за рулем была скорее нонсенс, на нее показывали пальцем. Сейчас, поскольку женщина менее, у нее меньше страховых случаев, страховые компании предпочитают иметь клиентов женщин, потому что женщины лучше водят. И к ним уже относятся с большим уважением. Вот такая же ситуация у нас, наверное, произойдет, как только мы будем говорить о том, что женщины на стратегическом уровне могут себе этого позволить. И это не редкость. Потому что у них есть достоинства, которые дополняют, мужские достоинства дополняют друг друга. И только вот эти смешанные составы управленческих команд показывают ту оптимальную эффективность, к которой могут стремиться и компании, и государства.
Елена, спасибо вам огромное за участие в беседе. Член Совета директоров, лидер сообщества женщины в Советах директоров Елена Речкалова о роли женщины в бизнесе и политике.
Радио «Спутник».
Итак, мы выяснили, что Россия в лидерах по поводу того, что по числу женщин среди руководителей предприятий, в основном это связано с успехом компании за права женщин, которая проводилась во времена СССР. Однако, несмотря на это, женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией при приеме на работу, в том числе с точки зрения заработной платы. Что показывает статистика, Елена?
Статистика Grand Thorn International показывает, что если взять аудиторские, бухгалтерские, консалтинговые фирмы, там доля женщин среди руководителей 43%. Самый высокий показатель в мире. Если мы будем брать другие отрасли, другие исследования, общие исследования, еще одна такая страна, где очень много женщин-руководителей, это, как ни странно, это Китай, где тоже женщины традиционно их роль женская, женская роль руководителя может быть также такая же высокая, как, допустим, и в Советском Союзе. Но, допустим, если брать владельцев бизнеса, если взять только отдельно статистику по владельцам бизнеса, тогда Россия на 4-м месте в Европе. Вот это мало, много или всего лишь-то, да? Статистика вот разная, как говорил наш предыдущий спикер, есть разные методы подсчета, однако то, что женщины успешно ведут бизнес во многих странах мира, это действительно так, и в лидерах рейтинга находятся и Литва, и Эстония, Филиппины. А вот для сравнения, в таких странах, как Япония, там всего лишь-то 9% старших менеджеров. Или, допустим, Индия, или Великобритания. Да? Вот такая есть статистика. Не знаю, как мы будем воспринимать эту статистику. И надо ли делать что-то, давать ли женщинам какие-то преференции на старте, чтобы они могли пробиться, да, высшие там эшелоны руководства компании или высшие эшелоны власти. Или наоборот, нужно предоставить всем разные права, а уже там сильнейший будет а сильнейший пробьется наверх.
Давай, вот мы как раз с этим вопросом обратимся к руководителю пятизвездочного отеля в Риге, эксперту по развитию национального интеллекта Елене Орловой. Елена, здравствуйте.
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 Елена, как вы считаете, нужно давать женщинам на старте какие-то дополнительные права, льготы или помощь какую-то, чтобы она могла как бы вырваться из этого стереотипа мужского мира?
Знаете, мне кажется, что, извините, я немножечко вас поправлю, я эксперт по развитию эмоционального интеллекта, эмоционального, то есть по эмоциям. Смотрите, какие-то преференции давать женщинам, я, честно говоря, небольшой сторонник этого, потому что часто, когда появляются какие-то преференции кому-либо, будь то по половому признаку, по возрастному, там еще по разным всяким признакам, всегда появляются какие-то перекосы. Ну, почему-то вот так сложилось.
Мужчины обижаются, да?
Да, там начинают мужчины обижаться, то есть, ну, всякие разные бывают истории. Поэтому я бы здесь, честно говоря, не за какие-то большие преференции, наверное, ратовала, а за все-таки адекватное и равномерное такое, в общем-то, подход. Женщины, как я сама сталкиваюсь и работаю в компаниях, мне кажется так, что если у руководителя компании, будь то она сама женщина или это мужчина, это не имеет значения, если у него у самого есть такие ценности и для него важно, чтобы у его сотрудников или у его коллег были, например, там семьи, дети, ну, в общем-то, какие-то вот такие ценности, тогда он будет поддерживать женщин в том числе, чтобы женщины могли уйти в декрет, нормально работать, совмещать, например, работу вместе с семьей. То есть он будет что-то делать для того, чтобы, в общем-то, женщина могла реализоваться не только в одной роли как сотрудник, но и в других своих ролях, в которых, например, мужчины, допустим, там, являясь отцами, все-таки рождение детей – это больше так прерогатива женщин. Но если у руководителя таких ценностей нет, то заставлять его и вот обязывать делать что-то, он будет, может быть, это делать, если это будет как-то узаконено, из-под палки, скажем, да, но он сам не будет чувствовать этого, и, в общем-то, все равно никакого большого толку от этого люди не почувствуют. То есть все равно будет видно, что это как-то так искусственно.
Вот мы обсуждали исследование английской консалтинговой компании о том, что если в мужской коллектив совета директоров добавить женщин, прибыль компании повышается в 10 раз, аж в 10 раз. С чем вы это связываете? Какое влияние оказывают женщины? Что там происходит в совете директоров?
Женщина, да, я, конечно, знакома с этими исследованиями различных компаний, которые проводятся вот на протяжении уже определенного количества лет. Разные компании проводят такие исследования. С чем это связано? Это связано с тем, что все-таки, ну вот когда, например, ну в этом тоже сейчас некоторые есть небольшой такой перекос, да, вот в скандинавских странах, там, например, введено требование, что женщин должно быть не меньше, чем 25, по-моему, процентов. Ну, то есть это тоже, знаете, как бы это вот уже перекос то, что вот обязательно там каждая четвертая, например, должна быть женщина. А может быть, она не готова, а может быть, она там не обладает такими компетенциями. Но то, что женщины явно влияют позитивно на компании и в советах директоров, это точно. Почему? Потому что у женщины больше склонны к эмпатии. Ну, как-то так. И врожденно, и там гормонально, ну и вообще как бы своей социальной какой-то ролью и позицией женщина склонна к эмпатии и к принятию разнообразий.
Тогда надо, чтобы женщин было даже не в бизнесе больше, а в политике. Если будет эмпатичное правительство и парламент, это будет, по-моему, большой прорыв.
Ну, если посмотреть, да, на разные, ну, вот, опять же, в Скандинавии это тоже больше реализовано.
Как
вот,
в Финляндии, да? Там у них кабинет министров женский.
Да, у них там практически и министр обороны, и, в общем, много-много министров там, они бы даже, я бы сказала, там девушки, потому что они очень такие все молодые, симпатичные, красивые, вот, в Финляндии, да, касательно этого. Поэтому, если мы говорим про, кроме эмпатии, женщины, в общем-то, ну, как, знаете, говорят, что инстинкт самосохранения у женщин развит больше. То есть женщины меньше воюют, меньше склонны к именно к конфликтам, они больше склонны к договоренностям. Поэтому если возникают какие-то вопросы, когда мужчины могут там, ну, больше биться, сражаться за какие-то свои там, ну, интересы, результаты и так далее, женщина вносит такой баланс, больше, больше такой, ну, как бы сдержанности, да, и понимания. И еще, конечно, есть такой пункт, знаете, как, в общем-то, меж, ну, такое, как сказать, коммуникация между полами, то есть вот если, например, в любой компании, если обращали внимание на каком-то мероприятии, там, на каких-то приемах, вот стоят мужчины, например, общаются, разговаривают, вот они разговаривают. Как только к ним подходит женщина, вот просто, ну, так скажем, поговорить точно так же там с...
Они сразу подтягивают животы.
Чашкой чая, да, они подтягивают животы, у них появляются улыбки.
Елена, прошу прощения, к сожалению, по времени мы ограничены. Приходится вас прерывать. Поставим здесь запятую. Руководитель пятизвездочного отеля в Риге, эксперт по развитию национального интеллекта. Национального интеллекта Елена Орлова о влиянии женщин на успешность бизнеса или политики.